Добрый день, доброе утро, добрый вечер. Сегодня мы встречаемся на сайте сферразума.ру и будем проводить сеанс ченнелинга по вопросам, которые были подготовлены с участниками сайта сферразума.ру и сайта 2012 год. Ведущий этой темы – смотритель. Это его ник на сайте, но, к сожалению, он принять участие активное не может в голосовой конференции. Поэтому вопросы буду задавать я. Меня зовут Денис, я участник сайта «Сфера разума». С нами сегодня участвует в обсуждении как минимум 8 человек подключилось сейчас к веб-вещанию. И сегодня, я даже не знаю, как представить сил. Сегодня с нами на связи силы, которые курируют наш сайт. Добрый день.
Да, мы приветствуем участников данной конференции. И хотим уточнить, что силы не только курирующий сайт, но и те, которые могут ответить на вопросы, интересующие участников сайта.
Спасибо. Дополнительно я скажу, что я параллельно буду работать сразу на трех фронтах. Организовывать техническую связь, а также следить за темой плановых вопросов. И также я слежу за чатом. В чате мне будет помогать непосредственно ведущий отлавливать те вопросы, которые задаются участниками в чате. И эти вопросы я буду озвучивать непосредственно сразу же в конференции. Так, какой на сегодня план? Сегодня мы предлагаем обсудить такие темы, как ключевые предсказания. Это катастрофа, которая символическая катастрофа, которая описана Иоанном Богословом. Это конец света по апокалипсису. Затем вопросы по календарю Майя. И три темы. Это новая эра, ряд космических объектов, которые вызывают страх людей, некоторых ученых, и вопросы касательно предсказаний ученых касательно климата на Земле в ближайшие десятилетия. Итак, начинаем первоначально с общих вопросов. А общие вопросы – это направление предсказаний. На Земле это название носит эсхатология – это учение о конце света. Эсхатологические пророчества лежат в основе большинства религиозных систем, в том числе христианского вероучения. Хотелось бы у сил узнать, какие прогнозы наиболее точны. Это источник Майя, шумерские хроники, Веды, Нострадамус, Ванга, может кто-то другой.
На самом деле, что касается предсказаний, то в той или иной мере предсказания верны у данных источников, вами перечисленных. И в определенный промежуток времени, который приходит планета Земля в своем развитии, встречаются периоды, когда в зависимости от выполненной или не выполненной или недостаточно выполненной программы планета Земля, как у людей, собственно, у планеты есть своя программа. И в зависимости от контрольных точек перехода на новые этапы существуют варианты или распада, или перерождения Земли, жителей Земли. И в промежутке времени существуют разные предсказатели, которым дана информация о времени прихода планеты Земля к этим контрольным точкам. И данные предсказатели предсказывают именно в этих промежуток времени какие-либо изменения, которые могут происходить с планетой Земля вплоть до конца света, так называемого. Хотя с нашей точки зрения, естественно, мы скажем, что и у шумеров, и у Нострадамуса, и у Ванги достаточно сказать, что источник информации был один. И поэтому предсказания соприкасаются друг с другом и дублируют друг друга. Что касается конца света, то любая эта контрольная точка имеет несколько фаз. Первая фаза – это до этого, допустим, если говорить сейчас о том, что многие источники передали людям, что следующий конец света последует в 2013 году. И рассматривая на этом примере, мы скажем, что за 4-5 лет до данного отрезка, до данной точки временной, существуют некие коридоры, как бы, которые должны пройти в своем развитии и подходе к этой контрольной точке планеты Земля с ее населением. И это имеется в виду. Первое. Духовная составляющая.
Так, мы остановились на том, что любая контрольная точка, в том числе конец света, состоит из ряда фаз. Первоначальная фаза начинается за 4-5 лет до события, определенный коридор для Земли, для человечества. Эта фаза носит духовную составляющую. Мы остановились на раскрытии этой духовной составляющей.
Духовная составляющая, техническое развитие на тот момент. И выражается это в, первое, возможность экономического кризиса, а второе, это локальные или повсеместные военные действия. А третье, это природные катастрофы. Все это ведет к тому, чтобы подойти к контрольной точке с наибольшим процентом как бы распознавания и считывания того, что из себя представляет планета Земля на сегодняшний день, какова она прошла этапы вот этого экономического, физического, как бы скажем, проверки природными катаклизмами. И носит двойственный характер. Первое, как бы проверка, насколько человек в разных ситуациях может оставаться духовным и физически непреклонным, и человечеству в том числе, естественно, если говорим о человеке. И второе, это насколько... И второе, это... Любая, как бы, третья фаза этого составляющего – это, как, грубо скажем, уничтожение части населения за счет того, что, и мы заранее извиняемся за грубость, что по истечению нескольких лет на Земле у людей существует некий процент балласта, то есть люди, которые не несут позитивного или положительного, или какого-либо несения на планету Земля с целью развития, поскольку появление человечества на Земле предполагает развитие человечества в своем существовании. И поэтому вот именно этими факторами и осуществляется первая проверка того, что существует на данный момент, а второе – это некая, скажем, грубо чистка, а в основном она носит 15-процентный, 20-процентный характер, а потери населения за этот промежуток 4-5 лет. А в дальнейшем, в зависимости от того, каков результат и осуществляется или не осуществляется конец света. То есть конец света, он полагается как, с одной стороны, завершение жизни и жизнедеятельности человека или планета Земля, а с другой стороны, предполагает перерождение как таковое что в своих вариантах. Если говорить о более конкретном предсказании, можно об этом остановиться позже, именно на 2013 году, и вы можете отследить, что в 2007, конец 2007-2008 год были, усугублялись природные катаклизмы, которые несли потерю людского населения. В 2009 году это экономический кризис, соответственно, в последующие два года возможны войны, происходящие на планете Земля, и в дальнейшем, в 2012 году, уже будет как таковая контрольная точка просмотрена, и возможно или перерождение части населения, то есть подселение, намеренное подселение душ представителями дальнего и ближнего космоса с целью привнесения в развитие человечества чего-то нового, то, что с точки зрения создателей человечества является оптимальным на данном этапе развития.
Спасибо. Я хотел бы задать несколько уточняющих вопросов по текущей информации, а потом перейти к плановым вопросам. Первый вопрос касательно контрольных точек, которые предсказывали различные предсказатели. То, что они предсказали, как я понял, оно не связано с временной осью. Это всего лишь точки, которые случатся, но когда они случатся, это зависит от множества факторов.
Да, совершенно верно.
Следующий вопрос по уничтожение части населения, физического. Здесь вопрос такой. Если физически люди умирают, то что происходит с душами тех людей, которые не подошли готовыми к контрольной точке?
Это идет два этапа. Первый – это переход на биологическую, на составляющие, то есть на объединение нескольких таких душ с целью перенаправленности того человека, в котором будет перерождение. Второе – это расформирование и, скажем, вытаскивание позитивного опыта, который был, если был у данного человека в инкарнациях, и вживление его как бы в новую душу. То есть это перераспределение, скажем, от этой души, перераспределение. Как такового уничтожения не производится, поскольку это очень, скажем, дорогой материал для всех. И как такового уничтожения не происходит, происходит перерождение. Или если в инкарнации данного человека существует все же какой-то опыт, который по своей направленности, скажем, пригодится в последующем, то стирается часть жизней инкарнационных, стирается из памяти у этой души, и остается именно тот опыт, который может активировать душа на, в следующей инкарнации. Или вариант идет подселение, то есть идет две души. Одна идет направляющей и целевой, вторая идет сопровождающей, то есть как учитель и ученик, то есть в одном человеке. А этот эксперимент уже достаточно долго имеет место на планете Земля с целью так называемого реального обучения душ, с целью рассмотрения, как может человек существовать в едином теле с двумя или тремя душами и насколько может найти между ними в единую точку соприкосновения и существовать в позитиве и в развитии.
Так, возникло еще дополнительные вопросы. Правильно ли я понимаю, что дороговизна материала, о котором говорилось, заключается в том, что душу нужно наполнить сознательностью, нужно выстроить большое количество энергоинформационных структур, чтобы вдохнуть просто жизнь в эту душу?
Да, совершенно верно.
Это вопрос с чатом был. Еще вопросы. Мне кажется, что сейчас мы говорили о двух составляющих. Во-первых, о человеке, который на Земле, который непосредственно обладает своей душой, возможно, подселена другая душа. Но что происходит с инкарнационной ячейкой тех людей, которые будут уничтожены во время...
А инкарнационное существует в ноосфере, хранилище инкарнационных ячеек. Существуют некие подразделения. Это хранилище по географическому расположению проживающих людей. Второе, это возможно по эгрегориальным составляющим. И третье, это ячейки, которые могут быстро сактивироваться, то есть ячейки готовые для быстрой инкарнации. Это в случае, когда происходит большая потеря населения, в таком случае как бы открывается возможность прихода на Землю большего количества душ. И четвертое, это как раз как бы такой резервный блок, который является просто физическим хранением тех ячеек, которые не задействованы и не предполагается задействовать в какое-либо время.
То есть уничтоженные люди, которые во время контрольной точки...
Как резервуация.
Они попадают в резервуар информационной ячейки этих людей. Ага, и там возможно перераспределение позитивного опыта.
Да, и там идет ноосферные под контролем учителей ноосферы, именно или переработка, или дополнение, преобразование программ, имеющихся в инкарнационных ячейках, в инкарнациях.
Спасибо. Так, я сейчас вернусь к основному списку вопросов. Цели предсказания. Какие цели у предсказаний? Почему дан такой механизм человечеству, чтобы люди...
Для того, чтобы человек мог сактивизироваться, сконцентрироваться на чем-то более важном для себя или для человечества. То есть предсказания вносят в человека характер некой внутренней... То есть к этому времени, когда человек слышит какие-то... касающиеся его судьбы или судьбы планеты Земля, в таком случае у человека активизируются программы более точно, свои собственные программы души и программы развития. И если человек не находится на данной точке, то у него наступает внутренний кризис. Кризис может быть связан с любой деятельностью человека, будь то семья, социум или профессия. Но как раз вот предсказания и носят характер того, чтобы ввести в человека в состояние внутреннего кризиса, будь он легкий, будь то в глубокой форме, а для того, чтобы у человека пошло более быстро переосознание. То есть для того, чтобы в дальнейшем, как мы говорили, эту контрольную точку готовности, человек должен показать максимум того и проявить максимум того, что он на сегодняшний момент имеет и может иметь.
Специфика предсказаний носит преимущественно негативный характер, а не позитивный. Это связано как-то с психологией человека?
Это связано с психологией человека, поскольку человек, когда... Это больше мобилизует человека, скажем так. А позитивные предсказания более раз как бы представляет человека аморфным. То есть позитивное предсказание, будь то оно человека несколько, скажем, вашими словами, расхолаживает. То есть он как бы вот энергетически расползается и становится восприимчивым к всему позитивному, а духовное развитие идет в большей степени и в меньшей степени действия самого человека, то есть проявление его деятельности. А в проявлении, в случае, когда предсказание носит негативный характер, идет мощная переоценка внутренняя, неосознанная человеком, и энергетическом носителе, то есть на энергооболочке человека и на энергосоставляющих в биоэкране происходит мощная переоценка, именно связанная с негативными предсказаниями.
Но это больше напоминает мотивацию от и мотивацию к. То есть мотивация от избежания. Но если подумать, то возможно, когда я знаю, что в будущем что-то произойдет негативное, то первое, я могу сопротивляться этому негативному, а второе, я могу смириться и начинать самоперепрограммировать себе будущее. Так как все равно плохо все будет, так ладно уж, пойду там выпью что-то.
А вот как раз по этому принципу идет пеевание. То есть часть людей, которые являются, так грубо говоря, балластом, и определяются по своему отношению к будущему. А если человек тянет себя в будущее, если у него есть цель или мотивы для того, чтобы, то, естественно, человек, который идет в развитие, который аморфно представляет, что происходит, если он не является для другого человека, как бы глядя на этого человека, который аморфно, который представляет из себя, которому ничего не надо, если другой человек активируется на позитивное, остается в, скажем, отряде вот этих людей, которые останутся. Он саморазрушает себя и окружающих людей, то, соответственно, он причислен к человеку, который на данный момент ему дается возможность войти в кризис и выйти из него, то есть активируются программы инкарнационные, любые, где он может проявить себя. И если он не находит сил, не находит возможности просить помощи других, не находит возможности проявлять себя, то в таком случае он как человек не готовый. Поэтому, если говорить о негативных предсказаниях, они носят характер вот такой протяженный именно психологического действия на человека для того, чтобы более ясно и четко именно считать человечество.
Спасибо. Еще один вопрос по уже сказанной информации. Опять 15-20% населения будет уничтожено. Но как возможно выявить географически этих людей? Ведь если, например, город Н будет уничтожен, это значит, все в этом городе были грешниками. Но такого нет.
Нет, на самом деле существует 5-10% вариант, скажем, кирпич на голову, то есть непредсказуемая смерть.
Понятно.
То есть смерть, не несущая объяснений.
Все, спасибо. Вопрос следующий. Все концы света в религиях и в предсказаниях носят схожую структуру. Это пришествие, потом битва со злом и страшный суд. Вот если битва со злом и страшный суд были чуть ранее раскрыты, как контрольная точка, то пришествие. Как сегодня, сейчас происходит пришествие, второе пришествие?
Пришествие связано с активизацией людей, будь то частично, будь то на планете Земля, в общем, с активизацией по... Сейчас, секунду. С подъемом и активизацией эзотерических знаний, с подъемом, связанным с энергетикой человека, с экстрасенсорными способностями, все, что, скажем, через определенные промежутки времени существует подъем энергетических возможностей человека. И пришествие как раз сопровождается тем, что за год, два, три у большого количества человек открываются способности и возможности, не имеющие места ранее, и который, в свою очередь, активирует на активацию других, у других людей способностей и возможностей, не имеющихся у них. То есть, скажем так, волна эзотерическая и волна духовного и энергетического развития, это как раз является пришествием.
То есть в данном случае не говорится о какой-то личности, например, второе пришествие Христа?
А это скорее личность, не носящая характер физического воплощения, а личность, приходящая в разных источниках, как предсказатель, как святой, как будь то силы дальнего космоса или ближнего и так далее. То есть, что связано с какими-либо именами в зависимости от эгрегориального состояния. То есть эгрегора, у каждого эгрегора присутствует приход какого-либо источника информации, который якобы существует на Земле физически. На самом деле никто его не видел, и это как раз является вот этим пришествием кого-либо, не носящего характер физически, а носящего характер информационного присутствия. Хотя человеку это представляется как именно приход физического лица и описывается само физическое тело и сам внешний вид. И это естественно, потому что человеку хочется чуда и хочется, чтобы собственными глазами увидеть. Многие видят это во снах или в собственных представлениях. Ну, мистификация, скажем.
А в одном из сеансов ранее говорилось, что один из таких источников информационных, мессия, будет рожден, то есть энергоинформационная структура разделится на три души, и три человека будут рождены на Земле.
Да. Это реально, да. Это реальное явление, и это реальное явление, которое произойдет в ближайшие годы, активация этих физических лиц с внедренными, ну, у каждого тремя душами. Мы имеем в виду в данном случае такие предсказатели, как Крайон и ему подобные, то есть об этом шла речь до того.
А, понятно. А можно подробнее о трех людях, которые будут рождены?
Эта информация пока носит характер не разглашающийся, поскольку любые волны энергоинформационные, доходящие до этих людей с целью активации вокруг них каких-либо людей, то есть если мы проговорим это и скажем, то может произойти изменение. То есть до определенного времени мы не можем сказать конкретно информации об этих людях, поскольку это негативно повлияет на ту программу, которую заложена.
Спасибо. Последний вопрос по общей части. Каждое из предсказаний имеет структуру пришествия, битва со злом, страшный суд. А ранее по египетским и ведическим сказаниям фоном служила даже ядерная война. Так ли это?
А что значит фоном, с вашей точки зрения?
Объясню. В этой структуре означает фон страшного суда. Это разрушение мира, экономический кризис, технический, природные катастрофы. По хроникам ведическим и египетским, вот этим фоном страшного суда была ядерная война. Так ли это? Было ли это в прошлом?
В прошлом это было, поскольку не было вариантов более продуктивных рассмотрено. То есть ранее это было, и причем в количестве не одного раза.
Спасибо. Так, сейчас я проверю чат. Так, вопрос касательно конца света по апокалипсису я пропускаю. Я думаю, достаточно было раскрыто. Сейчас перейду к теме календаря майя. Маленькая преамбула. Один из самых интересных и загадочных подарков индейцев майя современной цивилизации – это календарь майя. Астрономические расчеты жрецов майя отличаются невероятной точностью. Вопрос. Какие причины побудили их создать такие сложные системы отчета времени?
Во-первых, это явилось экспериментом, и удачным экспериментом в том отношении, что люди майя, они имели способности к таковым расчетам, и как бы это не приносило им большого труда, скажем так. С нашей точки зрения это очень сложная система отчета времени, а с их точки зрения это было естественным. То есть во времена существования майя это было естественным, и это было как бы это экспериментом, который рассматривался силами.
А и как создал календарь майя? Они сами или с помощью сил?
Соответственно, мы не скажем, что напрямую это было с помощью сил, поскольку как раз индейцы майя носили в себе часть информации, информационной составляющей сил. То есть у них не было возможности связываться с силами дальнего космоса информационно, то есть у них не было возможности канала, но у них были инкарнационные возможности присутствия уже заложенной информации. И поэтому создавали календарь сами индейцы, естественно, с привнесенными своими вот этими программами. Силы участвовали, силы дальнего космоса, перечислять сейчас их смысла нет, поскольку названия вам ничего не дадут. А цель была такова, что вложить в человека, в данном случае в индейцев майя, такую информационно-энергетическую составляющую, которая позволит им действовать наиболее продуктивно в энергетике. То есть они очень, индейцы майя, были в энергетически восприимчивы к изменениям любым происходящим внешне, так и внутренняя информация активировалась в них очень быстро. То есть то, что они создали, это было для них естественным, и как бы эксперимент удачным. Как бы,
спасибо. Сразу возникает вопрос, была ли в то время ноосфера с инкарнационной структурой?
Ноосфера существовала как-то параллельно. То есть она была в развитии собственном, как бы в зачаточном развитии. И вот именно вы верно задали вопрос, что касается инкарнации. Вот как раз индейцы майя не имели как бы собственной инкарнации, они имели в этой жизни собственную вот именно информационную блок, который в них активировался энергетически, и они полностью выполняли вот ту программу, которая заложена им на жизнь. Тем не менее, соответственно, ноосфера и ячейки инкарнационные существовали, поскольку это представлялось в виде хранилища душ, поскольку души не уничтожались и никуда не перерождались, а существовало вот это вот начальное хранилище душ.
То есть у индейцев майя была память о инкарнации? Ну, каждый раз, когда воплощалась душа, человек каждый раз помнил все жизни?
Сознательно он не помнил, но на интуитивном уровне оно активировалось постоянно у них.
То есть косвенная передача знания была через ноосферные единицы души. То есть сила вносила новую информацию, в том числе по календарю, через ноосферу все-таки.
Через ноосферу. И при этом еще как бы на самом, на самих индейцев майя в своем, в общем, то есть на всех существовал определенный, скажем, то, что сейчас есть эгрегор, и, возможно, тогда этот, сейчас можно этот термин употребить по отношению к ним, существовала своя программа именно этого эгрегора, и они от него получали информацию своих инкарнаций. То есть у них не было инкарнационной ячейки с составляющими инкарнаций, которые они могли бы рассмотреть. У них была общая часть и общая составляющая.
Понятно.
Скажем, размножили их.
Понятно. Тогда стоит вопрос, куда ушел этот эгрегор? Сейчас он никак не проявляется.
Сейчас его нет, поскольку те силы, которые занимались и которые возродили этот эксперимент, они продолжили эксперимент на другой планете. На другой планете именно использование этих душ.
То есть в том
использовались числе... эти души, да. А без биологического составляющего.
То есть все знание, которое информационное, нематериальное было касательно знаний майя, оно вместе с силами и с душами майя, с эгрегором ушли на другую планету, оставив там только физический план.
Да.
Ага. Значит, это и отвечает на следующий мой вопрос. Почему в современном человеке нету этого знания?
Потому что он абсолютно не касается вот тех знаний и не привнесено. То есть это был эксперимент, который с точки зрения тех сил, которые его организовали, явился успешным, и они далее продолжили его на другой планете, при этом оставив опыт в именно источниках, передающихся информационно об этих племенах.
Хорошо. Теперь спасибо. Непосредственно вопрос по календарю. Согласно хронологии майя, современная эпоха началась в 3000 лет назад, до 3114 лет до нашей эры. Откуда у майя взялась именно вот эта цифра? Начало современной эпохи человека.
Они ее просчитали астрономически по своему календарю, причем это были исчисления, и эта дата указывает на эпоху рождения как бы населения душой планеты Земля. А с их точки зрения такова, мы на данный момент не можем объяснить, то есть каким образом это было вычислено. Но скажем, что это недостаточно достоверно.
То есть можно говорить следующим образом. Есть человек, есть душа, есть инкарнационная ячейка. Точно так же по аналогии переносится на Землю. Есть Земля, есть душа Земли. И правильно говорить, что ноосфера является хранилищем.
Да, созданная ноосфера, она явилась как бы вот это третье. То есть Земля, душа Земли и инкарнация Земли. То есть, если называть это так.
Угу.
То есть, инкарнирование на планете Земля.
И в данном случае современная эпоха, начатая 3000 до нашей эры, и которая завершается по календарю майя в 2012 году, это жизненный цикл души Земли.
Да.
Хорошо. Эта современная эпоха, согласно календарю майя, является пятой. До этого были еще четыре эпохи. И каждая из этих эпох заканчивалась катаклизмом, либо катастрофой. Не могли бы вы прокомментировать предыдущие четыре эпохи?
Это тоже были своеобразные эксперименты с тем, чтобы, скажем, выработать наиболее продуктивное действие на планете Земля тех людей или тех существ, которые бы ее населяли. И, соответственно, любой эксперимент носит начальный и конечный этап. Даже вы, осуществляя любой эксперимент, рано или поздно его завершаете и при его завершении берете то позитивное, которое осталось от эксперимента, учитывая то негатив или то, что не получилось у вас от предыдущего эксперимента. Вы, если человек, который идет в развитии и который желает получить большее, то, соответственно, вы создаете что-то новое, учитывая плюсы и минусы старого. То же самое происходит на планете Земля, и говорить о предыдущих четырех эпохах, это как раз было, так сказать, эксперименты в какой-то степени удачные или неудачные, именно по развитию человечества. Причем мы скажем, что это не значит, что все эксперименты были неудачны. Это значит, что как бы существует так называемая, не посчитайте это грубым словом, игра. То есть создание чего-то нового или кого-то нового, создание условий, создание программ. То есть это все является таким экспериментом, и, соответственно, он ограничен продолжительности. И, соответственно, поэтому существуют варианты уничтожения эпох и возрождения новых.
Понятно, спасибо. По этому разделу вопросы завершились. Я сейчас просмотрю. Непосредственно в чате поднимает вопрос про космические объекты. И я, наверное, перейду к этой секции. Первый вопрос будет касательно планеты Нибиру. Той самой таинственной планеты, вокруг которой много легенд и различных предсказаний. Сначала я хотел бы спросить касательно фотографий, которые приведены на сайте, и вот распечатка посредника должна быть. Фотография.
Фотография не носит истинный характер.
Ага, хорошо, вопрос снят.
Алло.
Да. Так, первый вопрос.
На все вопросы, да, ответы будут. Что касается фотографии, она не является истинным отображением.
Первый вопрос такой. Что из себя представляет известный нам по названию объект, космический объект Нибиру? Это космическая станция, астероид, планета, боевой корабль или что-то другое?
Это планета, которая несет в себе, несет на себе своих, населена своими существами. Эта планета несет в себе энергоинформационное насыщение. Как бы она переносчик энергоинформационной составляющей какой-либо планеты. То есть она... Сейчас, секунду. Не идет словесная информация, поэтому очень трудно. Эта планета создана для того, чтобы существовать как бы неким почтальоном между планетами с целью поставления на планету того на тот момент, в то, в чем нуждается на тот момент планета. То есть это или энергетическая насыщенность какого-либо направления, это или информационная насыщенность. А это связано прежде всего с тем, что как только эта планета появляется в пределах видимости, то она сбрасывает вот это свое как бы вот послание или то, что на ней привнесено, на планету, к которой она отправлена, и тем самым происходит изменение. Что касается этой планеты и планеты Земля, то это прежде всего связано с тем, что часть информации от этой планеты уже пошло. Это связано с изменением климатических условий на планете Земля. Это связано с тем, что и происходит в минимальной степени, и будет происходить в дальнейшем смещение полюсов. И привнесется, уже привносится, и в дальнейшем в большей степени привнесет нету Земля. Вот сейчас, секунду. вот, знаете, какой-то ощущение, вот, толчок или привнесение, которое мобилизует планету Земля на проявление, вот опять же, того, о чем мы говорили ранее, на 4-5 лет расписываемым. То есть тот экономический кризис, который происходит сейчас, он привнесен. Те военные действия, которые происходят сейчас, привнесены. То, что происходит сейчас у многих людей, если вы узнаете у психологов, внутренний кризис у многих людей происходит по своим программам, потому что люди находятся на распутье. Это как раз, как бы, скажем так, активизация планеты на то, чтобы она начала вот этот путь к 2012-2013 годам. Она не является, у нее нет цели, а разрушить планету. А она не встретится с планетой, не произойдет какого-то столкновения. Она и является носителем энергоинформационным. Именно для планеты Земля. Как является носителем для человека любые какие-либо привнесения, то есть человек вдруг чувствует какую-то энергию, которая к нему пошла, да, то же самое на планете Земля. Но это именно заложено, опять же, с теми, кто создал и кто контролирует этот процесс развития человечества и перехода вот в этот этап 4-5-летней продолжительности.
Спасибо. Вопрос. Вы говорили о том, что Нибиру населена высокоразвитой цивилизацией. Существует легенда, что представители этой цивилизации высаживались на нашу планету. Как это истолковать?
А население этой планеты имеет свойство принимать форму проживающих на какой-либо планете. То есть принимать форму, будь то энергетическую, биологическую и так далее. И были случаи, когда этими существами принималась форма именно ближе к человеку. И эти существа как бы находились на планете Земля, но, опять же, цель была скорее считывание информации с планеты Земля и экспериментом по поводу того, насколько долго может просуществовать данные, населяющие ту планету, на планете какой-либо было Земля или какой-либо другой. И существует у них момент, когда наступает перерождение. То есть они настолько высокоразвитые существа, что проживя какое-то время, промежуток на какой-либо планете, это существо может переродиться в того, кто существует на этой планете и проживать далее. Но на данный момент это... Во-первых, мы говорим о том, что это было очень давно, это не происходит сейчас, поскольку не имеет под собой никакой-либо цели. То есть цели населения этой планеты и самой планеты не является для того, чтобы расселять своих существ на другие.
А правильно ли говорить, что это цивилизация Анануки?
Нет такой информации.
Также вы сказали, что идет подселение с той планеты во время возможного подхода планеты Нибиру к Земле. Возможно, было подселение. Это как раз сходится с информацией, что эта цивилизация приживалась на планете Земля и в дальнейшем существовала. Еще пару вопросов касательно космических объектов. Три вопроса. Альберт Шервинский, астрофизик, обнаружил космическое облако. Присвоен ему разряд этому облаку, как кислотный туман. Это обнаружено обсерваторией НАСА, и это облако движется в направлении Земли и достигнет в 2014 году. Вопрос. Что это за облако и какой прогноз?
Начнем с конца. Планета не достигнет, она будет искусственно уничтожена. И, скажем коротко, это издержки производства космического. То есть, этот кислотный туман, это образование от нескольких из планет, существующих неподалеку от Земли, и от в Солнечной системе, и от их воздействия с Солнцем образуется некий поток, который создается вот именно путем действия этих планет, сочетанием с Солнцем, он собирается в такое действительно плотное облако, которое движется в том направлении, которое находится в более близком существовании. И чаще всего эти облака и этот туман, он очень часто образуется, и чаще всего он имеет вариант распада, то есть искусственно подвержен распаду, и планета Земля, он не достигнет в 2014 году. Дальше они шутят, что бывает очень редко силы. Они говорят о том, что а в 2014 году, по вашим же прогнозам, планеты Земля не будет. То есть у вас же конец света к тому времени.
Ну,
что у них свои шутки.
Ну, это понятно.
Типа того, что не переживайте по этому поводу, вас все равно не будет.
Хорошо. Еще пару малых объектов. Это малая планета 2004-МН-4. Это астероид. Открыта в прошлом году и подтверждена зарубежными российскими учеными. Подтверждение было такое, что она потенциально может столкнуться в 2029 году с Землей.
Прогноз достоверный, поскольку действительно существует данный астероид, и он действительно может столкнуться с планетой Земля в том случае, если не изменит свою траекторию под действием каких-либо факторов, имеющих место столкновения с подобным астероидом. То есть у него есть вероятность в своем продвижении столкнуться с, не с планетой Земля, а до того с астероидом такого же вида, что повлечет за собой уничтожение обоих, и планете Земля угрожать это не будет.
Как
это будет задолго до расстояния до Земли.
Как и другой астероид, это астероид 9942 Апофис. Тоже предсказание есть, что столкнется с Землей в 2036 году. Так ли это?
Вот насчет этой информации нет. То ли она недостаточно достоверна, то ли не хотят отвечать, не знаю.
Так. Последние два вопроса по предыдущим поднятым темам. 2012 год ознаменуется тем, что наша Солнечная система попадает, будет представлять собой так называемый парад планет. Причем этот парад планет будет не только нашей системы, но и всей галактики. Выстроится некоторая ось. Что для Земли это будет означать? Такой парад планет.
Непонятен вопрос, то есть что будет означать. Она будет участником этого парада планет, поскольку это происходит время от времени и является некой как бы сверкой в Солнечной системе и в галактике по... Трудно сказать, как-то вот не буду нести, извиняюсь за выражение, ахинею. То есть говорят о том, что для планеты Земля это ничего не будет представлять. Это будет представлять интерес для астрологов для, для тех, кто...
Я, может быть, переформулирую.
Что-то будет... как-то... Подождите, сейчас, секунду. Переформулируйте.
А в связи с этим событием, будут ли какие-то на физическом плане изменения? Сдвиг полюсов, фон, цунами, землетрясения?
А сдвиг полюсов частично отвечали, что оно происходит и будет происходить в дальнейшем. А это будет сопровождаться в большей степени потеплением на планете Земля. На 3-4 градуса произойдет резкое потепление к тому времени. А далее в это время будет... Это время будет отрицательно действовать на растительный мир планеты Земля. И после того, как произойдет парад планет, частично произойдет восстановление. То есть это является некой тоже контрольной точкой для, скорее, не жителей планеты Земля, а для, для составляющего планеты Земля. То есть для растительного мира, для животного мира, для... для географических, для каких-то, в общем, для самой планеты Земля как таковой, исключая человечество. А на этом плане будут изменения происходить того же плана, что и на плане человеческом, то есть до того. То есть некая сверка того, насколько реально и продуктивно действуют те или иные, будь то растения, животные, или даже, допустим, горные породы, составляющие земли, на тот момент.
Но это говорится о галактическом масштабе. Является ли это контрольной точкой целой галактики? А не только Земли?
Да, там однозначно ответ, да. Является.
То есть можно говорить о всех существах, которые населяют эту систему. Это, ну, грандиозные масштабы. И какие будут приниматься решения во время прохождения этой точки относительно галактики?
Я извиняюсь, не идет информация по данному вопросу. Не знаю, с чем связано.
Ну, понятно, потому что идем в чужой огород. Но,
или позже, или что-то. То есть, поэтому мне так трудно. Вы заметили, да, что и речь изменится. Они очень с нежеланием начинают отвечать или предполагать. И до меня доходят какие-то обрывки их информации, того, что они якобы предполагают или переговариваются там между собой. Я сама очень трудно понимаю это. И меня это начинает раздражать, потому что я не воспринимаю информацию. Давайте оставим этот вопрос, да, пока. Хорошо. Возможно, позже.
А на сегодня уже час прошел, вот, который планировали поработать. Я думаю, сегодня можно завершать. Что они думают? Как вы думаете?
Если у участников данной конференции не осталось вопросов по тому, что уже было сказано, или каких-либо личных вопросов, то мы готовы завершить.
Есть пару вопросов прямо с чата. Я их буду зачитывать прямо вот как написано. Первый вопрос... Он немножко не относится к обсуждаемым темам, но все же косвенно можно отнести. Вопрос такой. Заговор Орион с целью объединения людей и управления их сознанием правительства стран представляет для людей новый образ врага вместо терроризма. Инопланетные захватчики В общем, заговор Орион. Когда правительство предоставляет некий образ внешнего врага в виде инопланетных захватчиков. Возможно ли такое и существует ли такой заговор?
А время от времени происходит формирование такого заговора, он разрушается, и действительно это может произойти, поскольку это опять же носит характер того, насколько проявят себя люди и, скажем, этот заговор место быть. Оно в зависимости от людей может активироваться и не активироваться. То есть в зависимости от людей, не тех, которые представляют этот заговор, а в зависимости от людей, которые как среагируют. То есть реагировать люди могут по-разному. Могут податься на эту провокацию и податься массово. А могут податься частично и преобладает, скажем, разум другой части, которая не поддалась. В таком случае это будет непродуктивный заговор.
Еще вопрос. Население Нибиру, те существа, о которых говорилось ранее, тоже являются силой. Возможно ли выйти с ними на канал связи?
Они являются продуктом сил. Как таковая, они тоже представляют из себя силу, но сила, которая управляется другими силами. То есть закладывается информация, закладывается энергетика, закладывается потенция движения этой планеты другими силами, с тем, чтобы реализовать свои собственные цели. Скажем, связь с ними нереальна. Они могут вступать в связь тогда, когда они присутствуют на какой-либо планете. В данном случае, если мы говорим о планете Земля, на планете Земля, вступать в физический контакт. Но это тоже последнее время, то есть не предвидится. У них не существует своей единой, стабильной информационной базы для того, чтобы с ними общаться. Они постоянно лобильны и подвижны, и подчиняются многим вышестоящим, скажем, силам.
То есть это цивилизация, которая не имеет цели развития?
Она имеет цель служения другим.
Понял.
Она является средством, скорее всего.
Угу. Так, еще я видел вопрос. Сейчас. Вопрос следующий. Кипит ли жизнь на других планетах Солнечной системы? Нашей Солнечной системы?
Естественно, кипит. Только в каком варианте?
Ну, понятно. Либо то это энергия.
Естественно, да. Да. Да.
Так. Буквально я сейчас просматриваю чат. Все, похоже, вопросов нет. У меня остался последний вопрос касательно сегодняшнего проведения конференции. Ваша обратная связь, как сегодня прошло? Может, что-то улучшить?
С нашей точки зрения это было оптимальным вариантом, поскольку вопросы были составлены достаточно четко и носили характер единой темы. А с нашей точки зрения это оптимальный вариант и вариант того, что мы говорили до этой конференции, что действительно необходимо изучать или объединять вопросы, которые касаются одной темы, и более глубоко и широко рассматривать их. И далее, возможно, вариант, если у людей по прослушиванию данной информации или по сегодняшней конференции возникают вопросы по этой теме, то следующую конференцию можно начинать с ответов на вопросы по предыдущей, поскольку это будет являться неким завершением темы, чтобы у людей, для каждого человека, который составлял данные вопросы, посылал вопросы, существует момент удовлетворенности или неудовлетворенности ответами. А вот чтобы этот момент был завершен, возможно как раз начинать следующую с завершения предыдущей. То есть остаточные вопросы по той теме, которая звучала сегодня. Да?
Хорошо, спасибо. Тогда следующую конференцию возможно ли организовать через недели две?
Да, возможно.
Продолжение этой темы. И еще вопрос немножко уже не по этой теме. Следующая тема, которая развивается сейчас, это вопрос касательно Египта и истории Египта. Если мы начинаем развивать эти вопросы через две недели, вопросы по Египту мы организовывали и хотели запланировать через три недели. То есть получится интервал между двумя конференциями, в будущем будет всего лишь одна неделя.
Вы можете планировать, то есть мы считаем, что через две недели не получится у вас конференции по Египту, поскольку какие-то у вас собственные идут замыслы по поводу ее. Угу. А возможно, через две недели провести конференцию по какой-либо теме, которую вы организуете, а через неделю после нее уже или через две по Египту.
Угу. Хорошо. Так, на сегодня, наверное, все. Спасибо всем участникам, спасибо силам за участие.
До свидания. Да, пожалуйста.
Денис. Да?
Ага. Да. Потом перезвоните через несколько секунд.
Да, хорошо, спасибо.
Хорошо.
Всем участникам спасибо, до свидания.